День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение Дав Гаюми. Продолжаем программу Дав Гаюми. И следующий трактат, который изучается в Вавилонском Талмуде, это трактат Назир. Что такое Назир и что такое Назирут? Итак, Тора в главе Насо рассказывает, что существует некое понятие Назирут, то есть дополнительные запреты, которые принимает на себя человек. Давайте прочитаем, что говорит Тора. Итак, Тора, глава Насо, глава, пасук алеф. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так. Говори сынам Израиля и скажи им, если мужчина или женщина даст строгий обет. Ну, слово строгий я здесь не вижу. Быть назиром. Яфли – это не строгий, а Раши объясняет, что он имеется в виду. Яфле – имеется в виду четкий, ясный обет – быть назиром, чтобы посвятить себя Богу воздержанием. То от вина и хмельного должен воздержаться. Между прочим, ну, это вопрос такой, да, значит, хмельного. Это, не уверен, шейхар. Это что-то захмеляющее, как бы, да, но виски ему и водку пить можно, назиру. Как бы. Поэтому вопрос только про вино. Поэтому хмельное должен был воздержаться, уксуса вина и уксуса хмельного не пить. И никакой настойки виноградной не пить, и винограда свежего или сухого не есть. Все дни обета своего ничего, что изготовлено из винограда, от зерен до кожицы, не должен он есть. Во все дни обета его бритва да не коснется головы его до исполнения дней, на которых он посвятил себя Богу. Быть ему святым. Должны расти свободно волосы на голове его. Но не свободно, а дико, дословный перевод. Во все дни своего посвящения Богу не должен он подходить к умершему. Даже из-за отца своего и матери своей, из-за брата своего и сестры своей не нарушит он чистоты своей по смерти их, ибо знак обета всесильному своему на голове его. Незер – это не знак обета, больше незер – это что-то типа короны или венца, венец обета. Во все дни обета его свят он Богу. Это вопрос, кстати, который будет обсуждаться. Это хорошо или плохо быть назиром. Да? То есть, Мишна, мы обсуждали это. Есть назир, который святой, есть назир, который грешник. Это тема, как бы, да. Здесь есть, с одной стороны, написано, что он святой, с другой стороны, написано, что его, он приносит грех очистительную жертву, мы будем позже сейчас читать. Это, и мы помним, в трактате Недарим написано, что Раби Шимон, ацадик, никогда не ел повинную жертву Нозера, кроме одного Назира, который пришел с юга и сказал, что я действительно не смог выдержать сейчас чистые дни, но почему я стал Нозером? Раби Шимон ацадик увидел, что у него красивые волосы, он сам такой красавец. Говорит, почему ты посчитал нужным срезать свои красивые кудри. Потому что я посмотрел на свое отражение, и мое дурное начало хотело меня соблазнить, и я вот решил, что я клянусь, что я это срежу во имя небес, говорит Раби Шимон ацадик, ты действительно во имя небес, и только в этот раз он ел его повинную жертву. То есть получается, что действительно есть назирус, которая положительная, ну и есть назирус, которая отрицательная. В чем отрицательность? Это дополнительные запреты, которые Тора не обязала. Зачем их брать? Окей, а за это мы читаем дальше. Текст Торы, 9-й пасук. Если же умрет кто-нибудь при нем внезапно и осквернит знак обета на голове его, ну, венец его, да? Знак обета это... То должен он обрить голову свою в день своего очищения. В седьмой день должен обрить ее. То есть он нечаянно стал духовно нечистым, и он сбривает волосы. И это именно то, что хотел сделать этот назир с Дарома, с юга. Он сказал, я срежу эти волосы во имя небес. Но Шарабишим его спрашивает, зачем ты хотел их уничтожить? Потому что я хотел не гордиться ими, а во имя небес их срезать. Потому что часть, что он всегда, назир всегда срезает свои волосы. должна обрить свою голову в день освящения, и день седьмой должна обрить ее. А восьмой день пусть принесет двух горничных. Почему седьмой день? Потому что процедура очищения, она семидневная. Значит, на третий и на седьмой день его окропляют водой, смешанной с пеплом красной коровы. И окунают ее, и окропляют его. Потом в седьмой день он окунается в микву, он становится чистым от нечистоты мертвого. Все, он может заново считать свои назирут, дни назирута. Дни назирута, они минимум 30 дней, это тоже мы мешнают будем учить. И меньше 30 дней не бывает. И если в течение 30 дней они упали, мы сейчас будем читать, это тоже в Торе написано, то упали, не выполнились, значит, все не засчитывается, все нужно отсчитывать заново. Так вот, так называемый назир, который не выдержал 30 чистых дней, у него есть, вот мы сейчас читаем его процедуру. Значит, на восьмой день пусть принесет двух горлиц или двух молодых голубей к коину, ко входу в шатер откровения. И приготовит коин одного для греха очистительной жертвы и одного для жертвы всесожжения. И искупит его от прегрешения из-за умершего. Да? Ну, тоже неправильный здесь перевод. Хата аля нефиш, он согрешил с душой. Да? Имеется в виду, где он согрешил? Вот как раз сам факт того, что он себя ограничил дополнительно, это и есть грех. И осветит его голову в тот же день. И вновь посвятит он Богу дни обета своего и принесет годовалого ягненка в повинную жертву. Прежние же дни пропадают, ибо осквернился обет его. Значит, нечистый нозер приносит, когда возобновляет отчет, еще ягненка в повинную жертву. До этого он приносит двух горлиц или двух голубей. Один всесожжение, другой грехоочистительная жертва. Три жертвы он приносит. И вот закон об обете. В день истечения срока его. Теперь он, да, выполнил. Прошел все 30 дней минимальных. И вот закон об обете. В день по истечении срока его обета приводит его к входу в шатер откровения. И приносит он жертву свою Богу. Одного годовалого ягненка без порока во всесожжение. То есть жертва всесожжения. И одну годовалую овцу без порока в жертву грехоочистительную. Да? Второе грехоочистительная жертва. И одного барана без порока в жертву мирную. Опять три жертвы. То есть, если он, да, отсчитал 30 дней, как бы полный срок того назирута, который он взял, то он должен принести три жертвоприношения. Ягненок всесожжение, годовалую овцу без порока в жертву грехоочистительную и одного барана без порока в жертву мирную. И корзину пресных пирогов из тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом, и лепешки пресные, помазанные маслом, и хлебные дары, и возлияние к ним. И представит это коэн пред Богом, и принесет грехоочистительную жертву назира и жертву всесожжения его. А барана приготовит в мирную жертву Богу с корзиной опресноков, и приготовит затем коэн хлебные дары его с возлиянием его, и обреет назир у входа в шатер откровения голову свою со знаком обета, и возьмет свои волосы с головы своей, возьмет волосы с головы своей и бросит в огонь, который под мирной жертвой. Так? Это очень интересный закон. То есть он должен сбрить эти волосы и бросить их под варящийся суп из барана мирного, который он приносит в качестве мирной жертвы. Так? Он обязательно должен срезать эти волосы. Это такой особый закон. И возьмет коэн сваренную голень барана, и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на ладонь назира после того, как он сбреет знак обета своего. То есть после того, как он побреется. И приподнимет их коэн в знак посвящения Богу, святыня это для коэна, сверх грудины, предназначенной Богу, и гольни, приносимый в дар Богу. Затем может затем может назир пить вино. Вот закон о назире, о жертве его Богу, по обету его, сверх того, что ему посредством, по обету своему, который он дает, должен он сделать точно сверх закона об обете его. Вот такая вот сугия. Теперь, если он нарушает, не выполняет, он нарушает запрет, оскверняет свое слово, и все запреты, которые здесь говорится, Рамбам считает их что аж 10, что не оскверняться, не есть винограда, не стричься и так далее. Теперь, есть такое понятие, как назир улам, вечный назир. Он иногда может срезать волосы. У него есть какой-то период, когда раз в период он может срезать свои волосы. Если он принял назирут до конца жизни, он периодически может стриться с каким-то периодом. С каким-то периодом он может постричься. С какой-то частотой. То есть для того, чтобы... Ну, это назир улам. Человек, который на всю жизнь берет это обязательство, он может постричься. Иногда. Окей. Теперь здесь много разных сугиот с этим связанных, как им мыть волосы, как им ходить рядом с виноградниками. В общем, есть еще понятие назирут шимшон, назир, которым был шимшон. В общем, это отдельная, это же большая тема. Мы сейчас не все будем обсуждать, поскольку у нас только вступительный урок. Читают, изучают обычно этот трактат с комментариями Тосфот, потому что Раши, тут, скорее всего, это внук Раши, это не Раши. Но на самом деле тоже очень интересный пируш. Мне он и в трактате Недарим он нравился, и здесь он нравится. Он такой как бы более простой для чтения. Поэтому мы часто будем к нему обращаться. Безрат Ашем. Вот. Принимается назирут, в принципе, как и обычный недер. То есть это недер. Что такое назирут? Это вид недеров. Теперь вопрос, почему, каким образом эта тема оказалась здесь в разделе «Нашим», про женщин. А тут есть, во-первых, опять же, объяснение Мефараша. И наша гемара говорит, что она здесь делает. Этот вопрос она гемара задает. Почему? Значит, основная у нас это Евамот, Ктубот. Ктубот – это основной трактат раздела «Нашим». Теперь там упоминаются «Недарим». Поскольку там упоминается «Недарим», поскольку одна из проблем в браке могут быть там ее недарим, это, он может не хотеть это в принципе, отказаться и так далее. Поэтому гемара проясняет все, что связано с недарим. Один из видов недарим это назир. Теперь, по идее, следующий трактат должен быть сута. Сута – это имеется в виду женщина, которая в браке ведет себя неправильно. То есть должно быть Евамот, Ктубот, Сута. Сута. Но поскольку написано, что Сута, она из-за вина, то есть излишнее возлияние приводит к разврату, поэтому трактат Назир перед Сута. А почему Недарим после Ктубот? Потому что Ктубот, там есть Недарим, и мы заканчиваем все понятие назир, все понятие назир, всех надарим. Назир то есть тоже надарим. И потом начинаем сута. Вот это порядок мишнаё, порядок раздела нашим, почему он именно такой, как он сейчас нами представлен. Окей, теперь давайте обратимся непосредственно к первой мишне нашего трактата, к первой сугье. Что интересно, что в принципе это и мишна, и сугья в Гемаре – это повторение начала трактата Недарим. Все очень интересно, почему Гемара как структуру выбирает и иногда практически идентичное повторение структуры других сугьёт в начале других трактатов. Такое бывает. Как бы Гемара почему-то считает нужным это объяснить в каждом месте заново, пунктуально так, досконально. Почему это так? Почему Гемара какие-то вопросы оставляет на наше понимание? Какие-то вопросы прям проясняет очень подробно? Это большой вопрос, на который нужно искать ответ. Окей. Значит, и поэтому структура этой мишны, первой мишны трактата Назира, она полностью идентична началу трактата Недарим. И мишна говорит, что всякие прозвища, которые есть у назирутов, они точно так же, как назирут. И есть такое понятие едаем, то есть сокращенные формы принятие назирута, они тоже работают. Если человек собирался быть назиром и сказал только часть фразы, но при этом очевидно, что он имел в виду, то он становится назиром, несмотря на то, что всю фразу он не озвучил. Вот. Это два момента, которые написаны в мишне, и Гемара проанализирует этот момент. Давайте посмотрим, обратимся к тексту. Вот первая мишна, трактат Назир, Бет Амуд Альф. Коль киноэй назерут к назерут. Всякие прозвища назерута, они как упоминание назерута самого. А умер, и человек говорит, эге, буду, а рейзе назир. Этот человек назир. Ну, Гемара скажет, имеется в виду, что назир идет рядом с ним, он говорит, эге, я буду, имеется в виду, буду как он. О, если он говорит, ноэ, буду красивый. Красивый имеется в виду, опять же, в контексте назерута, как это можно понять. Теперь говорит Гемара дальше. Назир, есть у него название. Назик. Это искаженные, мы говорили, что есть искаженные названия. Искаженные, есть два варианта. Либо это какое-то иностранное происхождение, либо это люди просто не знают, как правильно произносить. Так вот, назир, назик, назиах, пазиах. Арейзи назир, будет назиром. Арейни козы, вот я как этот. Опять же, человек, назир идет перед ним. Арейни мисальцель, вот я буду закручивать волосы. Арейни михалькель, вот я буду... Михалькель имеется в виду... Михалькель имеется в виду, обычно это... буду... как называется? Михалькель... содержать или что-то. Почему Михалькель? Арини Михалькель. Арини Мурай Лешалех Пера. Или я буду отпускать Пера, это дикие волосы, Арей Зе Назир, вот этот будет Назиром. Арей Алай Ципурим, вот на мне будут птицы. Раби Мейр Омер Назир будет Назиром. Хами Омерим Эйна Назир, нет, он не будет Назиром. Почему? Потому что, может быть, у него просто он принимает на себя добровольную жертву птиц принести. В чем здесь спор, Гемара дальше объяснит. Теперь, что такое Михалькель? Вот я же вроде готовил к уроку. Не, и этот момент как-то мне было так очевидно. Оказывается, вот сейчас, когда я говорю, это мне это не так очевидно. Арейни Михалькель. Вот я содержу или вот я кого-то кормлю, что ли? Что-то, как это связано? Может, это какой-то термин, который тоже связан с волосами как-то. Мисалсель это закручивался, Михалькель это тоже как-то, ну, как-то расчесываю, что ли, что-нибудь такое. Не знаю, проверим потом это. Что это за такая фраза Арини Михалькель? Если вы помните, что такое йодость, да, рукоятки. Он держится за эту фразу, и можно понять весь смысл фразы. Учили в трактате Недарим всего лишь какие-то 90 дней назад. Окей, идем дальше. Говорит Гемара. Михди, разве просто так, тана беседер ношим кой, автор нашей там мишны, он в разделе нашим, о женщинах, кой, он там находится, стоит, дословно говоря. Май тайма тани нозер. По какой причине он учит нозер? Тана акрокой. Тана, он к стиху стоит. Имеется, он на стихе стоит и опирается на ним. Вегойо и будет. Им лот им цахэн бейна. Что если женщина не найдет симпатию в его глазах после свадьбы. Кимаца байрват давар. Он найдет в ней некую вещь. Эрват давар. Что-то вещь нехорошая. Вещь, которая должна быть закрыта, она рада. Махика омер, вот что имеется в виду. Ми гарам ла лавейра. Ват давар, это она развратничала, да? В чем была причина? В вине. И вино. Вейка омер. И сказано, коля руэйна сута. Мы учили. И две главы. Глава сута и глава назир, они написаны в Торе. То есть, если мы читали сейчас главу насо, и там парша вав это про назир, то парша гей, глава пятая там, она говорит про сута, про женщину-развратницу. Да? А это недаром написано рядом, потому что всякий, кто видит развратницу, как она сойта бы килькула, как она портится, язир от сумина яйна, он должен отстраниться от вина. То есть, именно поэтому упоминается, что должна быть упомянута сута, развод, это причина, что он находит в ней некая причина для там, разврата, и он должен с ней развестись. Должен с ней развестись. А в чем причина разврата? Потому что из-за вина. Из-за излишних возлияний, конечно же. Дальше. И тут Гемара начинает анализировать нашу мишну. Патах бы кинуем. Начинается мишна с прозвищ, которые дают понятие назирут. Мефараш йодес, а мишна проясняет нам йодес, это краткие формулировки. Непонятно. Омар Рова, говорит Рова, вейтеме гдей хсури мехсера. Нужно отредактировать. Ах, кто не может написать мино. Коль кинуй назирус к назирус. Всякие прозвища у назируса, они как назирус. В йодес назирус к назирус. Всякие короткие формулировки, они тоже как назирус. В элу эн йодес. И вот они короткие формулировки. Тот, кто говорит, я буду. Рези назир, вот назир. Улифрош. Говорит, говорит, улифрош кинуй бреш. Почему же кинуем, с которых началась мишна, их не объясняют в начале. Начали, вот, есть кинуем, то есть прозвище, есть йодус, есть короткие формулировки. Почему мы начинаем объяснять короткие формулировки, приводить их примеры, детализировать эту тему, а не детализировать ту тему, с которой мы начали перечисление в мишне. Говорит Гемара, Тана, автор мишны, Михау де Салекс, того, что он закончил, Хау мефарш брейш, это он объясняет сначала. И у нас есть несколько примеров. Например, в трактате Шаббат, вторая глава, Детнан, учили в мишне, Баме мадлики, что зажигаем? Баме эйн мадликим, что не зажигаем? Умифареш эйн мадликин берейша. И проясняют, что не зажигаем берейша в начале. Вторая глава трактата Шаббат. Баме тоймнем, это четвертая глава трактата Шаббат. Во что прячем в субботу? У баме эйн тоймнем, во что не прячем? Умифареш эйн тоймнем берейша. И объясняют, во что не прячем в начале. Три примера, да, третий пример. Сейчас баме иши йоцца, это пятая глава. В чем женщина выходит в шаббат? У бама эйну йойца. В чем не выходит в шаббат? У мефареш лотейца и шоберейша. И поясняет, что женщина не будет выходить. Это объясняют в начале. Так. А у нас есть три доказательства, что когда в заголовке есть А и Б, то Гемара начинает прояснять Б, поскольку она закончила перечислять в заголовке А и Б, Б проясняется первым. Говорит Гемара, у нас есть обратное доказательство. Ватнан мы же учили. Баме бехейма йойце, бама эйна йойце. Шестая глава. В чем животное выходит в субботу? В чем не выходит? У мефареш и объясняется. Йоце на гамаль берейше. Выходит верблюд так-то и так-то запряженный. Да, и это объясняется в начале. Также в трактате Баба Батра написано «Еш нухалим у манхилим». Есть те, кто принимают наследство и отдают наследство. Нухалим вело манхилим. Есть, которые принимают наследство, но не дают наследство. Манхилим дают наследство вело нухалим, но не принимают наследство. Ло нухалим вело манхилим. Есть родственники, которые не принимают наследство и не дают наследство. И там написано «Мефареш эйлу нухалим манхилим рейша». Вот те, которые и наследуют, и дают наследство в начале. То есть там не то, чем закончилось, а то, которое, как бы, с которого началось, да? В начале. Элу леулам. Поэтому Гемара говорит, леулам тани ахи. Значит, что можно сказать? Есть доказательства в эту сторону и в эту сторону. Значит, элу леулам тани ахи в тани ахи. Иногда пишется так, иногда пишется так. Нет общего правила, что упомянутое в заголовке обязательно второе в заголовке будет первым в объяснении. Иногда может быть, что второе в заголовке может быть первым, иногда может быть первое первым. То есть в заголовок нет такого общего правила, что то, что в заголовке написано в конце, оно обязательно будет прояснено в начале. Это бывает иногда так, иногда так у авторов мишны. Эло, а в чем причина? Осом де иссура де навшей гу мефареш иссура де навшей берейша. Во всех тех примерах, где это собственный запрет человека, в трактате Шаббат, три примера. Это запрет человека. Поэтому запрет человека объясняется в начале. Габей бе имя. В случае же, когда речь идет про скот, как он может выходить? Дейсура айди бегеймеху. Это запрет, как животному выходить. Деасими фареш и тейра. Поэтому там объясняет разрешение брейша в начале. То есть, как бы, это не запрет человека, просто как мы опасаемся, что нельзя выходить животному, чтобы человек не нарушил запрет нести в случае там. Теперь габееш нохлим про наследие. Нами фареш и кар нахла. Основное понятие наследство объясняется в начале, поэтому с этого все начинается. Но эло аха здесь, тогда говорит гемара лифрошкину и брейша. Почему гемара не проясняет в начале прозвище Недорим, почему она начинает объяснять йодес Недорим, то есть короткие формулировки. То есть мы остаемся с этим вопросом, с которого начали. Эло айну тайм. Почему, в чем причина? Йодес, гоиль ве асьян ле мидроша, йодес, поскольку это толкование из стиха Торы, хавим им лей, они ему любимы больше. То есть то, что он вывел, он больше их любит. Автор. В лифтах бегойн берейша. Почему же они не упомянуты тогда в заголовке Мишны в начале? То есть, если он их больше любит и их первыми проясняет, почему он их тогда не упоминает в начале Мишны? Тана масхиль бе икар корбан. Он когда начинает, он говорит про основную часть жертвоприношения. Имеется в виду, ну, самое правильное, самое с основы, как бы, с определения самого простого. Основа жертвоприношения, да. Валиньян фрушей. То есть, когда речь идет об начале упоминания, это Недорим и Незирус. Это они и их прозвище. Это называется как бы основная формулировка. Теперь валиньян лифрушей, когда начинают объяснять, мифареш, йодес брейш, объясняют короткие формулировки, поскольку они такие более красивая тема, которая приходит из толкования, поэтому с нее начинают. Так гемара объясняют причину редакции Мишны именно в той форме, которую мы встречаем. Это будет трактат Назир, да, в Бет Амуд Альф со вступлением о понятии Назирут. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.